Здравствуйте. Радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Друзья, у меня для вас подарок, потому что сейчас мы будем рассказывать вам об истории. О древней истории, не совсем древней истории. У нас в гостях в студии «Радио «Спутник» профессор кафедры истории России МПГУ, зав. Кафедры МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук Виталий Захаров, уже знакомый вам по нашим предыдущим эфирам. Здравствуйте, Виталий Юрьевич.
Доброе утро.
Рад вас опять здесь приветствовать. Взаимно. В нашей студии. Сегодня будем говорить о Красной площади, как мы с вами и обещали. Потому что до этого мы говорили о соборе Василия Блаженного. Да? Ну что, как можно говорить о соборе Василия Блаженного и потом не перейти к Красной площади? Идешь по Красной площади и понимаешь, что там где-то вот под этой брусчаткой и на глубине, сколько-то там, сейчас нам расскажете, сколько-то там метров, вот эти исторические пласты, что только не происходило там. Но, Виталий Юрьевич, мы с вами как любим, давайте с самого начала. Ну вот, первые... представители какой национальности, нации построили на Боровицком холме деревянный Кремль. И уже тогда можно было сказать, что вот она, вот эта площадь, которая станет потом красной, нам всем знакомой. Расскажите нам, ну-ка, как там все начиналось? Говорят, там пашни были.
Да, действительно, согласно вот раскопкам, которые проводились во время реконструкции Красной площади в начале 1970-х годов, обнаружили действительно, когда разбирали и меняли брусчатку, да, Красной площади, остатки, ну, во-первых, пней, да, это и само собой разумеется, Боровицкий холм как-никак, да, бор рос, вообще лесами все было окружено.
На Красной площади?
И на Красной площади первоначально.
Лес был.
Да, лес был. И на холме был лес, потом его расчистили, построили постепенно укрепление, чистокол, потом деревянный Кремль. Ну и ученые пришли к выводу, что от леса то место, где сейчас находится Красная площадь, расчистили где-то в 11-м, ну, в начале 12 века, то есть это 1000-е, 1100-е годы. Какой народ там проживал? Ну, считается, восточные славяне, конкретно племенной союз вятичей, хотя здесь тоже не все понятно, потому что вот эти пограничные племенные союзы, славянские, восточнославянские, да, они вполне возможно имели смешанный характер, потому что до прихода сюда восточных славян они не местное население, появились они здесь только где-то примерно в 7-8 веках нашей эры, а до этого здесь проживали народы финно-угорской языковой группы. Ну вот, допустим, это предки современных чувашей, там мордвы, допустим, и тому подобное. И вполне возможно вятичи это смешанный племенной союз, то есть такого славянско-финно-угорского происхождения, ну, наверное, все-таки со славянским преобладанием. Это что касается, скажем так, этнического происхождения населения, которое здесь обитало и распахивало эти территории, скажем так. Ну, а что касается возникновения самой Красной площади, в том виде, в каком мы ее привыкли себе представлять, да, то, наверное, это можно говорить только с 15 века, когда при Иване III был построен современный Кремль. Это третий, кстати, по счету Кремль. Первый был деревянный. Ну, его основа была, наверное, создана еще при Юрии Долгоруком и далее. Затем его сменил в 1367-68 годах белокаменный Кремль Дмитрия Донского, который простоял как раз вот до правления Ивана III. Ну, чтобы у нас привязка была к датам, время правления Ивана III, 1462-1505 годы. И вот после того, как он второй раз женился, причем это был династический брак, женился он на Софье или Зое Палеолог, это племянница последнего византийского императора. Брак этот был политически важен в том смысле, что Россия могла себя с этого момента позиционировать как правопреемница Византийской империи, которая к этому времени была захвачена турками, это в 1453 году. Ну и Софья Палеолог, соответственно, которая до этого проживала в Италии, приехала в свите довольно много итальянцев, ну, в том числе были наняты и каменных дел мастера, скажем так. Именно им было поручено перестраивать Кремль, он, кстати, был почти в полтора раза расширен, и вот этот современный прекрасный кирпичный Кремль был построен как раз в 1470-80-е годы.
Ну, и... Виталий Юрьевич, да. Вы меня не собьете. Не-не-не, мы про Кремль с вами отдельно поговорим, вы еще придете. Так, да. при Софье построили.
Красной площади переходим, да. Короче говоря, Кремль строился по европейским, скажем так, меркам и технологиям, образцам. Кстати, за основу, видимо, были взяты крепости в Северной Италии, это Милан и Болонья. Кстати, кто там был, тоже, наверное, обратили внимание на эти самые зубья в виде ласточкиного хвоста стен, имеется в виду. И переходя к Красной площади, здесь интересный момент какой. Опять же, по европейским образцам, если строилась крепость, то вокруг должно было быть пустое место, да, для того, чтобы создать максимальное неудобство потенциальным врагам, которые, ну, могли захотеть эту крепость осаждать, да, чтобы вся территория, так сказать, просматривалась, простреливалась и тому подобное. Поэтому первоначально вот вокруг этого нового Кремля было везде пустое пространство со всех сторон. Ну, за исключением, конечно, Москвы-реки, да? Самое большое, скажем, по площади пустое пространство, это вот там, где как раз находится Красная площадь. Почему? Потому что это самое уязвимое место было вокруг Кремля. Почему? Потому что со стороны Александровского сада там, соответственно, Неглинка протекала, естественная преграда водная, да? Со стороны Москва-реки, где идет набережная, да, там Москва-река сама. Территория вот этого треугольника, да, от современного исторического музея, да, до набережной, это как бы так сухопутная территория. Здесь никаких первоначально водных преград не было. И поэтому вот именно здесь и была оставлена большая пустая территория, да, чтобы в случае осады она хорошо простреливалась, так сказать, и, ну, чтобы создать максимальное неудобство для врага. Но дальше, наверное, предупреждаю ваш следующий вопрос.
Не даете
по поводу
мне
вопрос
рва, да? Да, конечно.
Ревизова. Довольно быстро поняли, что нужно, наверное, Кремль превратить в такой своеобразный остров, да, то есть создать еще одну водную преграду вот с этой самой третьей уязвимой стороны, да. Ну и вот в 1508 году итальянским архитектором... 1508, да, итальянским архитектором, соответственно, Оливизом Фрязиным или Оливизом Новым, там по-разному, так сказать, он называется в летописях. Почему Фрязин, кстати, многие, кстати, называли в то время Фрязинами иностранцев. Фрязинами у нас почему-то называли итальянцев. Почему так сложилось, сложно сказать. Отсюда, кстати, термин фряжские вина, допустим, то есть вина из Италии. То есть Оливиз Фрязин это Оливиз итальянец, так можно назвать.
То есть все, кто носит фамилию Фрязин в России сейчас, могут сказать, что они, может быть, потомки итальянцев.
Вполне возможно, да. На тот момент это итальянцы. Короче говоря, значит, он, видимо, был талантливым каменных дел мастером, как тогда называли, типа Аристотеля Фиораванти, который строил Кремль сам. Оливиз Новый, может быть, был его помощником, тут сложно сказать. Ну, как-никак, все-таки несколько десятилетий прошло с момента постройки Кремля. Ну, в общем, как бы то ни было, ему поручили при уже Василии III строительство этого самого рва, да, который вошел в историю как Оливизов ров. Он тоже был построен по последнему слову европейской фортификации того времени. То есть вырыли на всем протяжении, так сказать, вот этой территории больше полукилометра большой ров, котлован. А дальше уже, соответственно, сделали, ну, такую своеобразную, как бы сейчас сказали, каменное основание, да, плитами выложили. И дальше, соответственно, с двух сторон покатые склоны, тоже, соответственно, из камня.
И заполнено водой.
Да, и это не просто заполнено водой, там нужно было создать целую систему плотин и шлюзов, да, чтобы регулировать и уровень воды, сток воды и тому подобное. Еще и это было построено на Неглинке, соответственно. Есть, правда, версия, что для того, чтобы побольше воды было в этом рву, использовали родники, которые там были, дошли до водоносного слоя, это примерно на глубине где-то 10-12 метров, и ров сам собой мог заполняться водой, но все равно была система шлюзов для того, чтобы регулировать уровень этой самой воды. Ну вот после этого, работы, кстати, шли более 10 лет, считается, закончились где-то ближе к 1520 году, и Кремль действительно превратился в остров, да, и взять его штурмом теперь было крайне проблематично, потому что он со всех сторон водными преградами был окружен.
Видно, кто разломал Оливизов.
А сам Оливизов ров глубиной был в разных местах от 4 до 12 метров. Да, и служил вот этой естественной преградой, скажем так, на протяжении довольно большого количества, даже не десятилетий, а столетий. Окончательно он был ликвидирован, считается, только в 1814 году. Ну, а почему его ликвидировали? В принципе, ответ лежит на поверхности, потому что отпала необходимость, так сказать, в обороне Кремля.
Ну, знаете, так можно далеко... Отпала необходимость, значит, это убираем. Так мы же далеко уйти.
Ну, примерно так. Но дело в том... что построили-то его в начале 16 века, а, допустим, ближе уже к середине 18 века границы России отодвинулись далеко-далеко на запад и на юг, особенно при Екатерине II, когда Россия и выход в Черное море получила, и Крым, и так далее. И сохранять все эти фортификационные сооружения, которые были построены, допустим, в 16 веке, mm-hmm. смысла уже не было. Это, кстати, касается не только Москвы, это и других городов старых европейских, потому что вот если мы возьмем тот же Париж, там Вену, да, там за ненадобностью именно во второй половине 18 века ликвидировались все вот эти укрепления крепостные, то есть круговые стены, да, и в Париже там бульвары были разбиты, и в Вене то же самое, ринг знаменитый, да. Кстати, и в Москве то же самое.
В Москве, да.
Да, бульварное кольцо на месте Белого города, так называемого. Вот. Ну и за ненадобностью вот этот Левизов-ров, он уже в 17 веке стал, собственно говоря, заполняться всевозможным мусором, отбросами, его не чистили. Поэтому, в общем-то, население само поняло, что, в общем-то, так как для обороны уже, в общем-то, он не нужен, начало своими хозяйственными делами заниматься.
Давайте так, давайте сейчас скажем, что в 9 утра в субботу мы рассказываем об истории Москвы и про вот, земляной город, про белый город тоже еще отдельно поговорим. Это же у нас, как обычно с вами, одна тема цепляет другую, и непонятно, где же закончить. Ну, Виталий Юрьевич, скажите мне, правда ли, что там потом по Красной площади, я, конечно, понимаю, что я перепрыгиваю, но там потом же общественный транспорт ходил.
Совершенно верно,
но это
да.
Сейчас вообще сложно представить.
Ну, в нашем сегодняшнем понимании Красная площадь рисуется как пешеходная зона исключительно.
Исключительно,
да. Ну, опять же, исключительно, но за исключением Спасских ворот, откуда периодически выезжают правительственные лимузины. Да,
это не считается.
Это не считается, будем считать, да. Но на самом деле, действительно, по Красной площади одно время передвигался транспорт и общественный, и автомобильный. Но когда началось строительство на рубеже 19-20 веков, линии трамваев, да, то в 1909 году были через Красную площадь проложены рельсы трамвайные и пущен маршрут, который проходил по улице Варварки, дальше делал такую петлю по половине Красной площади около памятника, а памятник Минину и Пожарскому находился в то время ровно по центру Красной площади. Вот, и дальше, огибая этот памятник, рельсы шли вдоль Кремлевской стены, мимо собора Василия Блаженного и далее на Москворецкий мост и в Замоскворечье, соответственно.
Сложно сейчас
Причем, еще хочу добавить интересный момент. В 1902 году, еще до того, как пустили трамвай по Красной площади, обсуждался в Московской думе вопрос о строительстве метро. Вот. И был интересный проект инженера Балинского, согласно которому планировалось построить эстакаду вдоль Кремлевской стены, вот там, где сейчас мавзолей находится, и по этой эстакаде, соответственно, открытым способом пустить поезда. Вот, то есть метро предполагалось вообще вдоль Кремлевской стены. Как раз вот дальше на Москворецкий мост и так далее. То есть,
я вам хочу сказать, хорошо, что не сбылось.
Наверное, да, потому что я вот видел эти самые рисунки предполагаемого этого проекта. Ну, конечно, это очень бы диссонировало с древностью этих самых кремлевских стен, кремлевских башен и тому подобное. И то, кстати, когда ввели вот эту трамвайную линию, это вызвало взрыв недовольства части общественности, да, и, в конце концов, там заставили от памятника эти рельсы убрать, да, имеется в виду Минину Пожарскому, и убрать вот эту петлю, и, соответственно, спрямить, как бы так, чтобы они тоже не диссонировали вот эти трамваи, да, вот эта современность с древностью.
А я вот смотрел картину только что русского художника «Красная площадь», 1801 год, то есть еще до пожара 1812 года. Я не понял. Ну, может быть, это какое-то допущение, да, художникам все можно. Там не было брусчатки? Да ее положили-то, брусчатку.
Брусчатку первый раз считается... Даже не брусчатку, а замостили хоть как-то часть Красной площади в 1796 году.
Уже была.
Да, это конец правления Екатерины II и начало правления Павла I, но это еще при Екатерине II. Для проведения смотров войск, тому подобное, развода караулов, это примерно там, где вот тут исторического музея, дома Мавзолея, вот эта часть.
То есть небольшую часть.
Да, небольшая часть. И то это деревянная была только замостка, так называемая. Вот. А вторая половина Красной площади, она как земляной оставалась, так и оставалась.
Все 1800... грязь, лужи, все.
Да,
вот
да,
вот.
Совершенно верно. Ага. Причем после переноса столицы из Москвы в Петербург, это окончательно произошло в 1713 году, значение Красной площади, конечно, понизилось, потому что до этого злобного места, о чем, кстати, можно чуть позже поговорить, объявлялись все важнейшие правительственные, так сказать, указы, там какие-то воззвания и тому подобное, крестные ходы проводили. Ну, они потом тоже проводились. Но, тем не менее, вот такие это как бы масштабные. Такое политическое значение, да, центр Москвы, Красная площадь, конечно, оно понизилось. И, в общем-то, московские власти как-то особо не обращали внимания на ее благоустройство. Красная площадь представляла собой просто торговую площадь, всякие временные палатки, какие-то там лабазы, лавки и тому подобное. Грязь, мусор. И это так продолжалось до 1804 года, когда в Москве, видимо, до этого еще во время коронации побывал Александр I, а коронация все время проводилась только в Москве, по старой традиции. И, видимо, ему вид Красной площади того времени не очень понравился. Поэтому было издано распоряжение провести вообще модернизацию, реконструкцию и тому подобное. Просто хотя бы порядок навести. И вот в 1804 году, тут 3 года прошло, видимо, согласование, как всегда, бюрократические и тому подобное. И в 1804 году, наконец, принялись за дело, и ее впервые замостили полностью вот этой брусчаткой. Ну, не такой, как сейчас. Вот, ну и более-менее в приемлемый вид привели. Было издано указание все деревянные постройки убрать с Красной площади. Она, кстати, на тот момент, начало 19 века, практически вся была застроена вот этими временными деревянными какими-то хибарами, там, тому подобное, лавками. Вот. И вдоль линии вот этого ГУМа современного были построены первые каменные торговые ряды.
Вот сейчас поговорим об этом, но сначала сделаем небольшой перерыв.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
Торговые ряды. Насколько я понимаю, как только мы с Калиты же начали, да, разрешили, там пустое место, потихонечку стали торговать. Как у нас вообще принято? Как у нас принято? Сразу начали торговать.
Ну да.
Правда, что эту площадь сразу же назвали торг?
Да, совершенно верно. Во всяком случае, впервые вообще вот это место именно как площадь, да, торговая площадь упоминается, считается в летописях под 1434 годом, это по современной системе летоисчисления, вот именно как торг, так называемый, да. Но это, опять же, мы не исключение, это и во всех европейских городах.
Но до сих пор рыночная площадь,
да, рыночная
вот перечисленная
куда
вами.
Куда ни попади, так сказать, германские города, французские там и тому подобное. Везде торговые площади, да. И у нас то же самое, естественно. Народу надо было где-то торговать, правильно? Ну, вот, собственно говоря, под стенами Кремля, да. Вот это пустое место, пустопорожнее, так сказать, да, которое, кстати, еще второе название иногда в источниках встречается — пожар. Вот. Но это не в том смысле современном, да, что вот что-то там все время горело, сгорело, да, там. Пожаром называлось просто пустопорожнее, пустое место. Вот, вот то значение этого слова «пожар». То есть, короче говоря, пустое место, да, торговое место. Вот. Ну и, опять же, периодически там проводились, видимо, что-то типа базаров, да, ставились временные лавки, ну, как сейчас там, допустим, вот эта самая торговля, да, выездная выходного дня.
Ничего не поменялось, смотрите.
Ничего не поменялось, действительно. Да. Вот. Ну, и все это стихийно, конечно. Власти, наверное, пытались какой-то порядок навести, но в данном случае как-то, видимо, не до этого было. Поэтому Красная площадь периодически застраивалась вот этими всякими, как было уже сказано, деревянными лавками, постройками, временными какими-то времянками, хибарками там и так далее, и так далее. И, в общем, зрелище, конечно, было совсем некрасивое. Хотя название-то Красная площадь большинство исследователей переводит именно как Красивая площадь или Главная площадь.
Правильно переводит?
Я
красивая,
думаю, правильно, да?
Да,
потому что Красный, ну, даже если мы возьмем по аналогии, был такой правитель малоизвестный, это отец Дмитрия Донского, Иван II по прозвищу Красный. Ну, собственно, красный, красивый переводится. Ну, видимо, симпатичный князь был.
То есть, не то, что у него лицо там.
Да, красное солнышко, да, Владимир? Ну, то есть, красив, как солнце. Вот примерно так, могуществен, как солнце. Ну, вот и здесь то же самое. Значение красивое. Но, опять же, красивая она, наверное, стала только после сооружения, ну, в воображении современников, да, только, наверное, после сооружения вот этого знаменитого храма Василия Блаженного, о котором мы с вами месяц назад говорили, обсуждали. Да-да-да. Вот, вот тогда да, да, действительно, ну, производить стало впечатление. А так ничего особо красивого там не было. А само название Красная площадь, судя по источникам, стало употребляться только со второй половины 17 века. Когда построили еще, достроили, скажем, башню Кремля, сделали вот эти привычные нам шатровые завершения, тогда с двуглавыми орлами, Воскресенские ворота тоже надстроили шатрами, и действительно, в общем-то, возник такой своеобразный ансамбль, да? Ну и, конечно, жемчужина — это храм Василия Блаженного. Угу. Вот с тех времен действительно красивая площадь.
А вот про ансамбль. Давайте сейчас я включу, попытаюсь, насколько возможно, воображение. Давайте так, что это, по часовой стрелке начнем с чего? Со Спасской башни, например, начнем.
Да.
Так, про ансамбль будем говорить. Что там у нас правее?
Ну,
мавзолей.
Дальше у нас правее идет здание мавзолея. Мавзолей. Вот, построено оно на месте первоначального деревянного мавзолея временного из камня лабрадора в 1930 году по проекту Щусева в виде такого зиккурата своеобразного, да, вавилонского типа. Далее, соответственно, идет так называемый, ну, не далее идет, он сзади мавзолея, так называемый некрополь у Кремлевской стены. Затем, соответственно, если по часовой стрелке двигаться, мы увидим здание исторического музея, да, построенное в 1875-83 годах в так называемом стиле эклектика или историзм. Ну, некоторые говорят псевдорусский стиль. Кстати, когда его построили, проект подвергся уничтожающей критике других архитекторов.
Да?
И впоследствии тоже, вот, например, когда в 1920-е годы уже в СССР приезжал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье, да, представитель нового направления конструктивизма, он в пух и прах раскритиковал здание исторического музея, что типа в нем ничего оригинального, это подражание какому-то там старорусскому стилю, это вообще не то, надо его снести и, короче говоря, возвести в здание в стиле конструктивизм. Ну, хорошо, что не прислушались, хотя да. Корбюзье считался очень авторитетным архитектором с мировым именем, вот. Но, на мой взгляд, да не только на мой, здание исторического музея очень хорошо вписалось в общий, скажем так, антураж Красной площади. Оно вообще хорошо перекликается с башнями Кремля. И, собственно говоря, и проект Шервуда выиграл из-за того, что он очень сочетался с башнями Кремля, прежде всего. А затем, когда построили здание исторического музея, соответственно, возникла необходимость как-то завершить ансамбль Красной площади. И на месте вот этих верхних торговых рядов, которые в стиле ампир были построены после пожара 1812 года, по проекту Осипа Баве, который руководил реконструкцией, так сказать, Москвы после пожара, было принято решение эти обветшавшие на тот момент торговые ряды снести и на их месте построить новые торговые ряды.
Сильно отличались? ГУМ.
Сильно отличаются, да? Потому что, да, там стиль позднего классицизма, можете себе представить, что это такое, с колоннами, там, куполами и так далее. А было решено построить именно вот в таком же древнерусском стиле, скажем так, с кокошниками, там, вот с этими башенками там, и тому подобное. Выиграл проект архитектор Померанцева, и на рубеже 80-х-90-х годов вот был построен этот комплекс современного ГУМа, или верхних, и потом средних торговых рядов. И он завершил ансамбль Красной площади, да. И он сейчас выглядит действительно очень гармонично, причем это, наверное, даже с любой точки зрения и нашего обывателя обычного, и с точки зрения, наверное, специалистов архитектуры, и с точки зрения, наверное, специалистов по культуре вообще мирового уровня, потому что, как мы знаем, в 1990 году ансамбль, соответственно, Кремля и Красной площади был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, соответственно. Вот, поэтому такое мировое признание приобрел. Да? Вот. Ну, а просто так все-таки в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО какие-то архитектурные сооружения не попадают.
Ну, после того, как вы мне рассказали про этого француза, который в пух и прах разнес наш прекрасный исторический музей, я вообще буду теперь с еще большей осторожностью к критикам относиться, я вам честно скажу. Но, понимаете, Виталий Юрьевич, вы пропустили несколько деталей. Я сейчас, с вашего позволения, буду задавать вам еще так вопрос. У меня, видите, я так и не выключил воображение, что касается Красной площади. А вы расскажите, потому что там есть несколько пропущенных таких, на мой взгляд, моментов, которые необходимо нам с вами выяснить. Перед тем, как выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» выйдет, скажите мне, а часто ли вы, вот просто вот часто ли вы, преподаватель, профессор, гуляете по Красной площади?
Вот так-то, по-честному. Скажем так, в последнее время не часто. Меня, вот сразу могу сказать, раздражают толпы туристов и так далее, и так далее. Ну и потом, опять же, я все это не раз и не два видел, да. Хотя, но, наверное, раза два-три в год я там с детьми оказываюсь.
Вот. Ну вот.
Да,
ну,
действительно интересно.
А нет у вас ощущения, что каждый раз, ну, может быть, у вас нет в истории.
Что каждый раз что-то новое появляется.
Ты такой, да? Я прихожу, думаю, что-то я этого не видел. Странно. Ну, то есть нет. Ну, вы историк, вас, наверное, нет, так не удивить этим всем. А так, друзья мои, придете на Красную площадь, вот поверьте, каждый раз думаешь, что-то я в прошлый раз этого не увидел. Сейчас мы подробнее еще поговорим о Красной площади, но перед этим выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». И еще раз напомню, что нас можно слушать в FM 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. И у нас в гостях сегодня профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедры МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук Виталий Захаров.